Рефлексирующие.
Здорово.
По старой доброй традиции запись происходит на квартире у Тихона Спирина. Участвуют Витютнев Юрий, Спирин, Тихон и специально приглашенные гости, видный блогер, ютубер и стример Леонид и математик Евгения, которые будут свои мудрые комментарии и вопросы произносить или не произносить по желанию. В отличие от нас с Тихоном, которые будут то же самое делать по необходимости. Итак, друзья, есть гениальная, грандиозная тема для обсуждения, которая открылась для меня буквально полтора часа назад. Значит, в чем суть вопроса? Усилие, любое, физическое, ментальное, психологическое, какое еще бывает?
Наверное, все.
Физическое, психологическое, ментальное, физическое, ментальное, психологическое, физическое. Видите, уже 19 видов усилий насчитали.
Волевое.
О, точно, волевое. Но это, видимо, психологическое. Но неважно. Для меня, и не только для меня, связано с дискомфортом. Вопрос. Может ли быть так, что усилие связано не с дискомфортом, а с комфортом? Наверное, да, и тому возможны самые разнообразные объяснения, но меня заинтересовала идея, которой у меня никогда раньше не было, и которая она у меня теперь есть. Я вот вам ее сейчас изложу и буду слушать то, что вы думаете на сей счет. А идея такая, что можно вписать усилия в комфорт, если поменять концепцию комфорта. Вот какая у меня текущая концепция. Допустим, я лежу...
Стоп.
Да. Да, пожалуйста.
Чтобы поменять концепцию комфорта, очевидно, нужно уже иметь какую-то...
Конечно. Вот я ее... комфорта. Да, вот ее я пытаюсь
такая
изложить.
Имеется.
Моя концепция комфорта, где он отождествляется с расслаблением. Например, я лежу на кроватке или сижу на креслице, пью чай... Читаю книжку, комфорт. Я иду на занятия в университет, провожу занятия, дискомфорт. Я в онлайне веду семинар, дискомфорт. Закончился семинар, комфорт. Вот такая неказистая, простая концепция комфорта. Но эта концепция имеет свои ограничения в том смысле, что она блокирует то, что в том числе для комфорта необходимо. И что остается? Находиться в дабл-байнде, то есть совершать действия, которые как бы и комфортны, и некомфортны одновременно, что нежелательно с точки зрения экологии.
Это будет то же самое, что если положить сахар и соль, то да. Мы выйдем в ноль.
Да, но мы не выйдем в ноль, мы выйдем в дрянь таким способом. Но что мне подсказали? И, собственно, это и есть тема, которую я выношу на ваше обсуждение внимания. Звучит это так. Большой ритуал комфорта. В чем суть? А мы можем мыслить себе комфорт квантами, то есть небольшими микрочастицами. По типу комфорт-некомфорт. И тогда мы не любим вот эти вот вкрапления некомфорта и любим вот эти минуты там, или часы, или дни комфорта. Но можем все это мы рассматривать как грандиозный ритуал, где все такие кажущиеся некомфортными состояния есть не что иное, как элементы комфорта в каком-то стратегическом смысле. Допустим, вот с чего, собственно, началась наша вот сегодня дискуссия с ребятами в группе. Я предложил ценность комфорта, цель направлена на повышение комфортности, это разработка алгоритма написания статей, и риск этого целеполагания для комфорта же. То есть для того, чтобы разработать этот самый алгоритм, нужно частично пожертвовать своим комфортом, потому что разработка алгоритма требует усилий. И когда мне сказали про большой ритуал комфорта, у меня как бы чуть-чуть поменялась оптика. И мне показалось, что это реально работающее.
То есть работающий... вы сняли солнцезащитные очки?
Я снял шестые солнцезащитные очки и вместо седьмых надел восьмые.
О, наконец-то.
Там у одних очков +6, а у других -12. Как вы понимаете, вижу я идеально теперь.
Ребята,
а у меня еще линзы есть.
Вы себе не представляете, как это странно, когда у вас дома Юрий Витютнев проводит семинар в онлайне в 6 очках.
В хорошем смысле слова.
Да.
Расскажу анекдот, который вчера вызвал гигантский фурор у профессора в Петербурге. Старый еврей слушает радио, там передают спортивные новости. И говорит диктор: вчера юношеская сборная в ожесточенной борьбе вырвала очко у Лихтенштейна. И еврей говорит: вот времена, еврею на улице спокойно не выйти. Вот примерно такая же была реакция вчера.
Хорош. Так, возвращаемся к большой...
Большой ритуал комфорта.
Большому ритуалу комфорта.
Ну, во-первых, понятна ли концепция?
Нет.
Нет, давайте. Уточняющий вопрос.
Какие в этой концепции, раз уж это ритуал, какие основные шаги? Еще раз.
Вот. Нет, смотри, основные шаги там могут быть разные. Точно так же, как в ритуале шаги могут быть разные. Есть ритуал, например, крещения, а есть ритуал жертвоприношения. Шаги-то там будут разные.
Нет, смотрите, вы эти большой ритуал комфорта. Да. Значит, существует какой-то ритуал комфорта, как вот существует ритуал жертвоприношения, и он какой-то конкретный же есть или нет? Есть же общее нечто.
Он есть, но какой, пока неизвестно.
Скажем, например, для любого ритуала жертвоприношения языческого пошива необходимо, чтобы было живое существо, которое будет умерщвлено определенными людьми и принесено в жертву для какого-то божества.
Хорошо, смотри, Тихон, я понял, куда ты клонишь. Давай, прежде чем мы пойдем по тому пути, который ты предлагаешь, определимся. Вообще, сама идея, она достойна разработки или в ней есть нечто ущербное в самой ее сути? Потому что если там есть нечто ущербное, нет смысла продумывать, каким именно этот ритуал является, если его не существует как такового. Знаешь, как это знаменитая шутка, мем про свиновика. Он был одно время популярен.
Нет.
Мой психиатр, двоеточие, свиновика не существует. Тем временем свиновик. И на лавочке из снега сделана, значит, конструкция в виде свиньи. Вот, так и здесь. Существует или не существует большой ритуал комфорта?
Лёнь, ты понял, что это за ритуал, большой ритуал комфорта?
Понял устремленность этого ритуала, но что из себя сам ритуал представляет, нет.
Хорошо, значит, нам надо промежуточную...
К чему он устремлен? Еще раз, что у меня... Потому что я что-то запутал.
Сейчас, смотрите, значит, методологически фиксируем момент. Значит, прежде чем переходить к структурированию этого ритуала, то есть выявлять его этапы, нам надо онтологически его, этот ритуал, понять. То есть, что он есть такое по сути своей.
Да,
правильно?
Я не понимаю.
Значит, суть его такова. В любом ритуале есть сакральное.
Так.
Сакрализуется в этом ритуале комфорт. То есть, так, это типа жертвоприношения, давай вот так оттолкнемся, это типа жертвоприношения богу комфорта.
Так.
То есть, у нас есть сверхидея или сверхценность комфорта, которая пронизывает, как подобная идея священного у Рудольфа Отто, она пронизывает определенную сферу жизни. Угу. Можно поставить, наверное, всю свою жизнь на службу комфорта, но не будем пока так вот детализировать это. У нас есть, допустим, некое отгороженное пространство для служения комфорта.
Хорошо.
Внутри этого пространства все действия, без исключения, они образуют некую единую систему. И даже те элементы этой системы, которые кажутся не связанными с комфортом, они в конечном итоге направлены на его достижение.
То есть большой ритуал комфорта, правильно ли я понял, заключается в том, что все мои действия, ну или, по крайней мере, большинство прямых и косвенных, имеют направление в сторону состояния комфорта.
Да, это первое свойство. И второе свойство, что они направлены не порознь на эту цель, а они образуют, помимо вот этой вертикальной системы с высшим идеалом во главе, они образуют еще и горизонтальную сеть. То есть, они все линейно сопряжены и образуют своего рода церемонию или спектакль, действо, зрелище. Ну, вот если к театральной близкой мне метафорике обращаться, есть такое понятие сверхзадача, например, у Станиславского. А что это такое? Это когда у человека на сцене, у актера или у персонажа, у него есть то, что объединяет все, что он делает, и то, что является таким главным программирующим началом его деятельности. Например, это может быть карьера, это может быть обогащение, это может быть месть, это может быть там ресентимент, жалость и так далее. И тогда, вот согласно Станиславскому, мы, когда видим это, у нас возникает особое эстетическое удовольствие от целостности. От того, что ничего лишнего нет.
Я понял. Это, по сути, мы сейчас рационализируем то, что мы с Иваном Романовым отразили в песне «Кайфариат».
Возможно. Дело в том, что идея «Кайфариата», кто не в курсе, это художественный образ. И, конечно, он не развернут дискурсивно в этой песне. Собственно говоря, суть песни какова? Что у нас есть некая ситуация. Ну, кому надо послушать, отсылаю вас к песне. Я попытаюсь изложить суть этой песни, как я ее вижу. У нас есть определенная ситуация неудовлетворенности. Да, у нас есть лирический герой. Лирический герой – это шах или кто халиф. Он? Халиф, то есть высокопоставленный, самый высокопоставленный человек данной общины, по сути, глава, руководитель общины. Или, может быть, это даже государство, там не очень понятно, какого уровня он халиф, что это за халифат, большой или мелкий, но неважно. Короче, это лидер, это глава иерархии некоторой, и он сталкивается, как часто сталкиваются люди в его ситуации, с жизненным кризисом. То есть, он потерял или не имел, я не помню, как там по сюжету, частично или полностью удовольствие от жизни. И появляется мудрец, который дает ему волшебное слово, а это слово «кайфариат». Но ведь в песне же не описана методология кайфариата. Видимо, каждый должен додумать самостоятельно. Тебе говорят вот кодовое слово ключевое, и дальше ты включаешь свой мозг. И, собственно говоря, да, давай так мы это соединим. Концепция «большой ритуал комфорта» – это попытка, видимо, развернуть дискурсивно концепт кайфариата, преобразовав его в технологию.
Да-да-да. Так вот, теперь идея большого ритуала комфорта понятна. Соответственно, нам необходимо
сейчас... Вот поэтому-то я и сказал, что тебе понравится эта тема, хотя я еще не видел вот этой взаимосвязи, но я почувствовал интуитивно, что ты в ней тоже эксперт. Так почему вот, тоже, правда, я не знаю. Видимо, я тоже уже.
Теперь необходимо, я думаю, здесь определиться со следующим, прежде чем еще приходить. Я думаю, что это будет серия подкастов. Да. Это большая тема, напишем книгу. Так вот, теперь здесь нужно определиться со следующим. Предполагается ли какая-то доля дискомфорта в этом большом ритуале?
Конечно, в том-то и замысел. Это и есть, собственно, основополагающая идея этого ритуала. Он для того и нужен. И в противном случае он был бы не нужен. Но он нужен именно для того, чтобы вписать все проявления дискомфорта в эту систему таким образом, чтобы они перестали приносить дискомфорт. То есть, ответ парадоксальный, и да, и нет, на первых порах, да, но предполагается, что вот этот как бы ритуал, он абсорбирует в себя все изначально дискомфортные явления и как минимум лишит их дискомфортного статуса. Не знаю уж, придаст ли он им комфортный статус, потому что я не могу исключать наличие какого-то нулевого нейтрального состояния. Никогда некомфортно и не дискомфортно. Ну, мы же не все, да, состояния даже телесные можем оценить однозначно в этом качестве. Если, допустим, меня сейчас спросить, удобно ли мне сидеть, я, конечно, смогу
ответить. Подождите. Удобно ли вам сидеть, Юрий Юрьевич?
Мне сидеть удобно, но минуту назад, если бы мне этот вопрос задан не был, то невозможно было бы идентифицировать, как удобно или неудобное мое положение. Потому что...
Оптики нет. Так,
ощущение такого яркого расслабления, которое связано с комфортом, например, когда ты уставший вечером приходишь домой, валишься на диван, твои мышцы начинают отмекать, и ты чувствуешь какую-то эйфорию в этот момент. То есть это моментально опознается как комфорт. Но ведь есть же ситуации, когда ты просто сидишь или просто идешь, еще не уставший, но еще и не отдохнувший. Не получаешь удовольствия и не страдаешь. То есть в каком-то таком, даже не амбивалентном, не в промежуточном, а именно, что в нулевом состоянии находишься.
Хорошо, тогда все ясно. Такое есть. Что теперь от нас требуется? Разработать выявить.
От вас ничего не требуется, потому что я думаю, первое...
Что он предлагает?
Первое фундаментальное качество большого ритуала комфорта, что он исключает какие-либо требования и обязательства.
Вот. Итак, ну представим себе, что это так.
Да, и сразу могу продолжить. Значит, тогда задача состоит в том, что если в него попадает... какие-либо элементы, изначально носившие императивный характер, их нужно преобразовать в диспозитивный элемент.
Давайте тогда представим себе. Вот, скажем, я носитель этой парадигмы. Я стараюсь всю свою жизнь организовать так, чтобы прийти к комфорту. Я, например, понимаю, что для комфорта мне необходимо откуда-нибудь получать средства к существованию. И вот я такой думаю, так... В принципе, я могу работать.
Неожиданная свежая мысль. Да,
нахожу работу, иду на работу.
Потрясающе.
Но на работе мне дискомфортно. Ну, например, по факту того, что мне необходимо высиживать там по там.
Скажем, в инкубаторе на ферме работаешь.
Яйца высиживать.
Страусиные.
Да, в Рязани. Так вот, мне дискомфортно на работе. Так каким образом вот
дискомфортно? Анекдот по этому поводу есть.
Давайте.
Одна блондинка спрашивает у другой: как ты думаешь, у кого самые большие яйца? Другая говорит: у быка. Нет, неправильно. У слона. Нет, неправильно. А у кого? У страуса. Она говорит: у страуса. Тогда понятно, почему он такие медленные вальсы писал.
Окей. Вот я, значит, начинаю рассуждать. Так, я вот носитель этой парадигмы. Я понимаю, для того, чтобы мне комфортно, ну, допустим, купить себе очень комфортную кровать для того, чтобы расслабиться, наверное, да, и я пришел в состояние комфорта, мне необходимо работать. Я думаю, так, 40 часов в неделю я страдаю, мне дискомфортно, заменим, страдаю на дискомфорт, мне дискомфортно. Но зато остальное время я могу проводить на этой самой кровати. Так вот, каким образом мне сделать так, чтобы этот дискомфорт на работе превратился во что-то другое? Ну, то есть, я приобрел нулевой статус.
Идеи есть, идеи есть. Я думаю, два пути тут существуют. Как минимум, может, вы еще подскажете. Первый путь следующий. Мне нужно, это в духе стоиков путь. Мне нужно радикально переконцептуализировать свое описание ситуации. Потому что мне невыгодно, чтобы в моем большом ритуале комфорта присутствовали 40 часов дискомфорта. Невыгодно. Они, конечно, могут присутствовать в реальности, но в концептуальной модели реальности им места нет. Поэтому я их начинаю идентифицировать иначе. Не как 40 часов дискомфорта, а, например, как 40 часов деятельности, необходимой для комфорта.
Вот здесь, секундочку, Женя. К тебе вопрос. У Жени до того, когда она пошла на хорошую, прекрасную, аутентичную для нее работу.
Как принято считать в вашей семье?
Да. Учителя математики. Она некоторое время, а точнее 2,5 года работала в МФЦ. И судя по тому, какие у меня остались фотографии с тех времен, ей было не очень-то и клево идти на эту работу. Однако, она прокололась один раз и сказала мне, что...
В смысле, это между пирсинг?
Нет, неважно. Так вот, Женя прокололась и сказала, что 40 эти часов работы, да, они, конечно, дискомфорты, но они приносят мне достаточное количество ресурсов для того, чтобы осуществлять какие-то свои... задумки, и, то есть связанные с комфортом. Там что-то себе покупать и так далее.
Ты обещал какой-то вопрос задать.
Так вот, Женя, у меня к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, все-таки, вот то, как ты относилась к МФЦ, оно давало тебе как бы состояние скорее нулевое? И все-таки работа была дискомфортна?
Нет.
Говори громче, сейчас... там.
Сейчас я понимаю, что, в принципе, я выходила даже, возможно, в плюс. Потому что 40 часов на работе с...
В день?
Да, именно.
Но это сокращенный имеется в виду рабочий день, не полный.
Я же еще тогда студенткой была.
Надо же еще время на занятия было оставить. Да. Поэтому всего 40 часов.
И я считаю, что я выходила даже в плюс, потому что такого опыта в мои 23 года не было ни у кого.
Какого?
Ну, во-первых, я знала все про документацию. Я знала все справки, которые нужны кому, что и как.
Люди даже не знали, что им нужны эти справки, а ты знала.
Я уже знала.
На улице видит человек, говорит, так, ему явно справка о доходах нужна. Говорит, мужчина, зайдите за справкой о доходах. Зачем? Неважно. Вам нужна.
Да. То есть ты помимо материального привела какие-то символические еще?
Да, да.
Капитальные средства. Капитальные, в смысле, огромные.
Я познакомилась с огромным количеством странных людей и неадекватных.
Прекрасный, прекрасный опыт.
Да.
Да, это дает возможность распознавать их в других модусах и как бы отходить подальше. Ну вот, кстати.
Ну, это вот похоже на уже на технические приемы. Как можно, знаешь, как говорят англичане, если жизнь подарила тебе лимон, сделай из него лимонад. Угу. Как можно отыскивать комфортное в некомфортном, условно говоря. Но это первая технология. Вторая технология чуть более сложная. Но, кстати говоря, я, наверное, могу высказать предположение, что вторая технология прорастает из первой путем длительного ее применения. Технология такая, когда ты не просто изыскиваешь способы оправдать, объяснить, извлечь пользу из некомфортных состояний, но ты каким-то таким образом подходишь к проживанию этих некомфортных состояний, что они перестают в большей или в меньшей степени быть некомфортными.
Здесь у меня есть к этому иллюстрация.
Угу.
На своей работе как-то раз я решил, что... А, нет, это, наверное, рассказывать нельзя.
Давай, это притча. Да, мы же с тобой притча поднаторили.
Точно. Как-то раз маленький хомячок понял, что он подвергается риску, когда ходит в деревню, залезает в амбар и крадет там зерно.
Угу.
И вот этот маленький хомячок стал фрустрировать из-за этого. И думает, что же я с собой делаю, меня ведь убить могут. А потом он понял, что он еще не облазил весь амбар. И интерес, что же находится в другом углу амбара, где он еще не брал себе зерно,
угу,
превысил количество дискомфорта от риска.
Угу, угу.
Вот такой есть
смысл. Да, да, я понял, о чем идет речь. Да, это, вот, очень, кстати, очень хорошая действительно иллюстрация. Когда ты как-то иначе обживаешь вообще сам процесс. Ну, есть другие примеры. Допустим, меня радуют вот такие персонажи, как один из моих давних очень знакомых, который работает заведующим кафедрой в одном из вузов известнейших. И когда последний раз я был у него в этом вузе на мероприятии, и он повел нас пить чай, кофе. Мы пошли сначала на кафедру, а потом он говорит, пойдемте ко мне в кабинет. И когда мы зашли к нему в кабинет, я думаю, вы не особо затруднитесь угадать, что мы там увидели. Мы там увидели...
Кровать.
Ну, да. То есть, это на самом деле диван, но это не такой кожаный диван, знаешь, как вот стоит у некоторых начальников в кабинетах. А это такой вот нормальный цветочек. Диван обитый, раскладной. И я как бы безмолвно или с минимумом слов восхищения указываю на этот диван, который занимает чуть ли не половину кабинета. И этот человек говорит, ну а по-другому никак. А иначе как же работать? Ну вот это, я думаю, это вот с другой стороны заход. То есть я утомился, я поработал 40 минут. Я утомился, у меня там заболели ноги. Я закрываюсь изнутри на ключ. Но секретарь мой говорит, что он на совещании или он будет позже. Вот. Я восстанавливаюсь физически.
Он будет позже, когда я его разбужу.
Да, да.
Но вторая часть не проговаривается.
Да, да. И таким образом можно, я думаю, рабочий день, в общем, практически без усталости проводить. Ну вот, но я думаю, что вот этот второй подход, о котором мы говорим, он возможен только если уже освоен первый. То есть, если ты уже идеологически решил, что ты отвергаешь дискомфорт и исключаешь его сначала символически, то в какой-то момент...
И берешь на себя ответственность за комфорт в своей жизни?
Нет, ни в коем случае не берешь на себя никакой ответственности. Берешь на себя полную безответственность за комфорт своей жизни, то... Понятно, что сам комфорт никогда не придет, но к тебе может прийти какой-то вайб или какой-то методологический подход, который позволит тебе от идеи комфорта начать переходить к практикам комфорта, которые, в свою очередь, подвержены диффузии, они начинают проникать туда, где им, казалось бы, вообще-то и не место совсем. Так что это вот подступы какие-то к ритуальности и... Да, здесь очень важный момент, который мы пропустили. Здесь очень важна идея необходимости. Она располагается между первой и второй частями технологии. А смысл в том, что ты не совершаешь ни одного действия, вообще ни одного действия, или микродействия, у которого нет реальной функциональной необходимости. Логика очень простая, что... Либо это действие является комфортным само по себе, и тогда оно функционально необходимо внутри большого ритуала комфорта. Либо оно направлено на то, чтобы сделать возможным другое комфортное действие, и тогда оно является инструментальным элементом большого ритуала. Но если действие само по себе некомфортно и не обещает никакого комфорта в будущем, то в рамках большого ритуала комфорта ему нет возможности вообще произойти.
Угу. Это связано с той... ваши идеи, с которой вы приехали в прошлый раз, о том, что необходимо, если у меня есть цель, сначала понять, какие условия. Да. Для того, чтобы цель случилась.
Да.
Потому что, да, я могу желать... А, ну вот, тут анекдот про еврея, который все сетовал...
Про Лихтенштейна?
Да. Что все после того, как он посетовал на Бога, который седовал на Бога, что ему, значит, не везет лотерея, а потом Бог ему говорит, ну, ты хотя бы раз бы купил бы лотерейный билетик.
Ну, или в том другом знаменитом варианте, когда тот же самый или какой-то другой еврей тонет, молит Господа его спасти. Мимо плывет лодка, говорит, садись к нам. Он говорит, нет, Господь меня спасет. Лодка уплывает, подлетает вертолет, бросает ему веревочную лестницу. Он говорит, нет, Господь меня спасет. И вертолет улетает, короче, в итоге еврей утонул, попадает на небо и говорит, Господи, я так молил тебя о спасении, почему ты меня не спас? И тот ему говорит, идиот, кто тебе послал лодку и вертолет, как ты думаешь? Вот это из той же самой категории, я, правда, уже забыл, из какой. Что-то я
отвлекся. Из той, что необходимо создавать условия.
Да.
Для чего-то, если наша цель комфорт, получается, нужно создать необходимые условия для того, чтобы этот комфорт случился. Вопрос тогда такой. Комфорт, он субъективен, интерсубъективен или объективен? То есть, откуда мы вообще, просто непонятно, условия, они как, их какие-то универсальные, или это вообще исключительно работа с собой и исключительно.
Ну, я пока могу выдвинуть гипотезу, что существует, видимо, формула комфорта, вполне объективная. Возможно, в эту формулу включены какие-то субъективные показатели, но они там не доминирующие. Потому что если мы проанализируем, я в этом уверен, любую ситуацию комфорта или дискомфорта, мы обнаружим там повторяющиеся моменты для, ну, по крайней мере, большинства людей. Ну, скорее всего, для большинства людей, например, относительно комфортно лежать в прохладный летний вечерок в гамаке в тени огромного дуба. Ну, скорее всего.
Ну, да.
А можно сказать...
Вот это классическое. Ну, мне бы полежать.
Да.
И когда ты приходишь домой, ложишься, такой, ну, наконец-то.
Да.
И ты понимаешь, что не ты один в этом мире... Такую фразу произносишь, что ложишься после...
И, работы. Конечно, можно изыскать альтернативные примеры. Допустим, если ты едешь на верхние полки в поезде, то в какой-то момент лежать тебе совершенно не в моготу, и тебе становится некомфортно. Но это производно от множества факторов. И главный из этих факторов, я думаю, имеет смысл назвать уже сейчас, чтобы никто не питал никаких иллюзий. Необходимым условием комфорта является свобода. Да. То есть, если ты лежишь на этой полке, потому что ты сам принял решение на ней лежать, то с большей вероятностью тебе комфортно, нежели ты лежишь, потому что тебя не пускают соседки снизу, не разрешают к нему сесть. Да. А, вот. И точно так же с дискомфортом. Наверняка, ну, многим людям будет некомфортно, если их прогонят из гостей. Вот у меня был однажды случай, когда меня чуть не прогнали. Правда, я об этом узнал поздно.
За что?
За то, что я напал на хозяина. И пытался, ну, я так бы в игровом режиме пинал хозяина, будучи в состоянии жизненного стресса и алкогольного, высокой степени алкогольного этого опыта. И мне потом сказали, что он тебя хотел прогнать. Мы его уговорили тебя не прогонять.
Ну, а просто уговорили его пересесть.
Пересели переехать просто из этой квартиры.
Друг, ты свободен, тебе не обязательно быть рядом с этим человеком.
Вот, но потом, когда я узнал, что меня чуть не выгнали, я, конечно, уже посмеялся скорее над этим. Но если бы меня выгнали, даже несмотря на мое тогдашнее состояние, я думаю, мне это не было бы комфортно по-любому. То есть всегда можно обнаружить какие-то универсалии. Универсальный комфорт, универсальный дискомфорт. Субъективные факторы, я думаю, тут скорее дополнительный характер носит. Ну, например, кому-то некомфортно, когда в его присутствии курят.
Часто слышу это.
Вот. Но что...
Игнорируешь. Не всегда.
Ну, иногда, видимо, удается, иногда не удается игнорировать. Но здесь есть элемент объективного. Ну, например, то, что там табачный дым, он априори имеет определенный запах. Элементы субъективны, потому что не всем далеко этот запах противен. Да. Например, мне... Кстати, мы вчера на эту тему беседовали в Питере.
Друзья, и... вы себе не представляете, как приятно, когда приезжаешь в гости к Юрию Юрьевичу. А он говорит: Тихон!
А, и кто-нибудь спрашивает, а где тут можно курить?
Да.
И ты говоришь: курите в комнате. И все такие: вау, как
все это? В шоке. А тут оказывается, что у Юрия Юрьевича... Он не курит, у него есть пепельница. Он говорит: садись где хочешь, лежи, стой... Делай, что хочешь, кури!
А один наш с тобой общий хороший друг даже свои трусы у меня дома оставил. Да. Так они лежат.
Некому... На том же месте.
На том же месте уже 2 года. Некому убрать просто их, понимаешь? Но мы вчера, кстати, беседовали именно на эту тему в Питере. И высказана была интересная гипотеза. Знаешь, какая? Что запах табачного дыма противен только бывшим курильщикам. То есть они-то в первую очередь и требуют перестать курить при них, потому что им неприятны воспоминания. Просто мы провели там маленькое исследование, в компании где-то человек 15 сидели.
Интересно.
И выяснилось, что среди нас были люди, которые никогда в жизни не курили, в том числе я. И никто из этих людей не сказал, что ему противен табачный дым. Всем было пофиг.
Да, я просто даже вспоминаю, когда я был маленькой.
Да так такое было? Маленький, это 1,78 м?
Ну все же.
Ну, да, понятно. Меньше, чем сейчас.
Да. И вот, значит, у меня дедушка курил, Царствие ему небесное, и мне было совершенно не противно, что от него пахнет табаком. Вот вообще, вот тут ни разу не противно.
Ну, это...
Но как только я начал сам курить, и когда у меня были попытки бросить курить...
А, то есть подтверждается.
То у меня было, конечно, такое ощущение, что табачный дым – это одно из самых гадких, что вообще было и есть в моей жизни.
Ну вот, то есть это подтверждает то, что комфортность, некомфортность частично субъективно обусловлена, но только частично. И как раз вот эта субъективная часть, я думаю, она самая легкая в настройке.
Mm-hmm.
То есть от нее можно просто отказаться. Ну, как мы знаем, чем хороши субъективные вещи? Их можно просто взять в скобки, их не существует. Ну, трудно взять в скобки, например, дождь. Например, ты выходишь на улицу... И говоришь, а дождя нет, но он же от этого не перестанет идти. Но ты можешь взять в скобки свой телесный дискомфорт от дождя. У Честертона есть гениальная идея.
Да, научись наслаждаться.
Вспоминаю все время Честертона эту фразу. Он говорит, почему люди боятся попасть под дождь, но не боятся идти под душ. Это же одно и то же. И когда бывает такое, там нету зонтика, или там, ну, оделся не по погоде, идет дождь, и ты думаешь себе... Ну, в принципе, я же холодный душ, даже пусть он холодный душ. Я же холодный душ могу принимать? Могу. А приятно это? Не особо. А можно ли сказать, что это некомфортно? Нет, нельзя.
Да.
Это нечто, некое такое состояние, ну, сомнительного качества, но не могу сказать, что оно прям некомфортно. Оно как бы такое, Ну, вот то самое нулевое какое-то состояние. Ну, мокрый ты, мокрый, ну и что? Как? Нет, понятно, что если ты всю жизнь мокрый ходишь, это неприятно. Но ты же понимаешь, что сейчас ты зайдешь в помещение, моментально просохнешь, оботрешься. Так что как раз вот это субъективная часть комфорта-некомфорта самая легкая. Самая сложная, конечно, вот объективная часть. То есть смоделировать, сконструировать такие условия, в которых реально, ну, скажем так, даже не предпосылки все-таки нет. Все-таки предпосылки объективные предполагают, что есть еще что-то за ними. А вот именно сама объективная комфортность будет воссоздаваться, будет достигаться. Вот. Но это, конечно, мы сейчас, наверное, не откроем такую Америку. Может быть, какие-то, если есть идеи изначальные, можем их обсудить. Ну, допустим, вот это пока то, что кажется, это среда обитания и ее... есть латинское слово «лобильность». Хотел найти аналог, русский аналог «лобильность». Это что такое?
Лоббировать.
Нет, да, нет, нет, или... нет, нет, лоббильность через «а». То есть лоббильная психика – это антоним ригидный. Ну, типа мягкость. Угу. Мягкость. То есть что такое лоббильность среды обитания? Ну, например, почему диван комфортнее, чем каменная плита? Потому что диван принимает форму твоего тела. Да, он подстраивается. Соответственно, скорее всего, видимо, комфортная среда – это среда, которая к тебе подстраивается.
Угу. Да-да-да.
Вот. И таким образом можно, допустим, круг своего общения регулировать, исходя из этого, что если у вас в кругу общения есть какие-нибудь твердолобые, ригидные люди, то вот есть очень высокая вероятность, что вам от них будет некомфортно.
Да, и если вы с ними не будете пересекаться, то
он будет комфортнее. Да, комфортнее.
Так я потерял...
50 рублей сегодня утром.
И вчера.
И вчера каждый день по 50 рублей, это уже 100. До разорения.
Очень комфортно, но забавно.
Ну да, ну, собственно,
я
да.
Себя так настраиваю, что найдет человек, которому они нужнее.
Правильно.
Хорошо.
Я так 100 долларов потерял, ладно, ты ничего.
Вот это я бы даже... Ну ладно. Так вот. Ну, не совсем потеряли. Сейчас будет камин-аут.
Что вы?
Вы не потеряли, вы их как бы забыли, вам как бы не напомнили.
Это я у тебя их оставил? Ну-ка, гони назад.
Так вот, я, так как наше время подходит к концу, в том плане, что Юрий Юрьевич сейчас необходимо выдвигаться.
Я в депутаты, я в депутаты. Номер 49 в избирательном списке.
И, значит, я предлагаю сейчас выполнить то упражнение, которое я обычно даю своим группам. Необходимо по заданной теме. Тема сегодня комфорт. И частное, да, у нас был большой ритуал комфорта, дать некоторое наставление, какой-то некоторый совет для всего мира. Вот у нас сегодня 4 человека. Задание очень простое. Дать совет всему миру, связанный с темой комфорта. Я предлагаю начать. Женя, Евгения, пожалуйста, ваш совет для всего мира.
Совет такой. Лежите и работайте.
У меня будет такой совет. А, он не мой. Он не мой.
То есть без звука.
Беззвучный. Взятый от замечательной современной философки Ольги Бузовой. Жизнь одна! Кайфуйте!
Вот такие философы.
Философини
ныне.
О, философини ныне. Хорошо. Юрий Юрьевич, ваш совет.
Совет такой. Соблюдайте технику безопасности в процессе большого ритуала комфорта. Не поднимайте тяжести. Поднимайте побольше легкости. Не перегружайте себя, не догружайте себя. Не старайтесь. Действуйте, как оно... получается, как Бог на душу положит, потому что Бог плохого на душу не положит. Ежели вы будете этому Богу, он же, собственно говоря, Бог комфорта.
Авраам,
и
Исаак,
ну да, потому что он Бог всего и комфорта в том числе. Никто ему не запретит этого. Ежели вы будете ему верно служить, то воздаст он вам сторицей.
И Леонид?
Кушайте, ребята, Кузю Лакомкина и читос, и все будет хорошо. Однако, если желудок скажет обратное, кушайте то, от чего желудок возрадуется, и вам также будет хорошо.
А кто такой Кузя Лакомкин? У меня один вопрос напоследок.
Это очень вкусная...
Кукурузные палочки.
Весь фокус в том, что осталось 13 секунд, 10 секунд до 40 минут. У меня просто есть фобия. Я не люблю, чтобы подкаст шел менее 40 минут. Вот сейчас уже буквально 3 секунды чуть-чуть, осталось. И будет сейчас... уже почти... Вот теперь все.